Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, свежее утро, и мы приветствуем обозревателя радио «Спутник» Ольгу Гаврилову. Ольга, доброе утро.
Доброе.
Послы России и США могут вернуться в свои посольства в Вашингтоне и Москве после встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.
Да, Рябков считает, что это может быть одним из результатов переговоров в Женеве, что послы возвращаются и приступают к реализации понимания или договоренности, которые на вот этом саммите будут достигнуты. Ну и, кстати, Сергей Рябков также отметил, что возвращение послов стало бы важным сигналом, что определенная крайне сложная страница переворачивается и начинается нечто новое. Что это за нечто новое, правда, не уточняется. Но в то же время, и вот здесь я как раз соглашусь с Сергеем Рябковым, ожидать каких-то масштабных прорывов было бы несколько наивно. Вот. Что касается состава делегации, то на брифинге для журналистов помощник президента Юрий Ушаков сказал, что в составе российской делегации в Женеву на переговоры прилетит российский посол США Анатолий Антонов. С американской стороны также будет присутствовать его коллега, посол США в России Джон Салливан. И также я посмотрела, вот в составе российской делегации будет, ну, естественно, глава МИД Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Дмитрий Песков, это пресс-секретарь президента Путина, Валерий Герасимов, первый замминистра обороны. Ну и, наверное, напомним, что оба посла вернулись на родину для консультации еще в марте. То есть сначала уехал российский посол.
Потом
из
Салливан,
Штатов, да. И в апреле Салливан, да, вернулся на родину. Ну вот, как считает американист, профессор факультета права Высшей школы экономики Александр Домрин, возвращение послов – это, в общем-то, один из немногих вопросов, который действительно может решиться вот на этой встрече.
Не так много каких-то общих вопросов между Российской Федерацией и российским президентом, с одной стороны, и Соединенными Штатами и американским президентом, с другой стороны. Не так много этих вопросов, которые можно было бы сейчас обсудить. Я даже не употребляю глагол «решить», но, по крайней мере, «обсудить». И в лучшем случае можно прийти к какому-то взаимно приемлемому решению. Восстановление более нормальных дипломатических отношений между нашими странами, с моей точки зрения, является одним из самых актуальных вопросов.
Ну, на протяжении долгого времени, уже с тех пор, как стало известно, что встреча лидеров двух стран состоится, говорили о том, что будут на разные темы, да, на разные темы. То есть беседа будет, я так полагаю, беседа будет длиться долго, да. Жаль, что совместной пресс-конференции не будет.
Насколько я понимаю, Жень, за закрытыми дверями, по-моему, да, и не будет,
да,
совместной,
конечно,
пресс-конференции.
Да, и жаль, что не будет совместной пресс-конференции. Там много разных тем, наверное, сейчас нам Ольга об этом расскажет, но мне немного все-таки удивил такой пункт, как климат. Ты сейчас спросишь, почему он меня удивил, да? Ну, просто столько проблем в отношениях двух стран, а климат тоже будут обсуждать.
Но мне кажется, вот как раз эксперты и говорят о том, что климат, ядерное вооружение, вот такие вот темы, они как раз имеют что-то общее между...
А, наоборот, да? Наоборот, то, что
Россией
может сблизить
Соединенными
позиции.
Штатами, о чем, в принципе, можно договориться о чем-то и найти общие точки соприкосновения. Что касается других тем, скажем, вот то, что может обсуждаться на этой встрече на высшем уровне, например, там обстановка в Белоруссии, Сирия, Украина и так далее, то здесь, мне кажется, ожидаются большие расхождения, зная позицию Российской Федерации и позицию Соединенных Штатов по этим вопросам.
Ага, ну, так. Так,
да,
16 числа, смотри. 16 числа. Ну, в общем, осталось сутки, да? Все, завтра будем, я надеюсь, уже рассказывать, что же на самом деле, о чем же на самом деле поговорили и договорились, да? А то все только вот анонсы да анонсы.
И как-то меняется позиция вот Джо Байдена, президента США. Ну, помню, что вот скандальное интервью, где на вопрос, да, киллер...
Где он сказал
Да, ну, как бы подтвердил, да. А вот буквально накануне появилась информация о том, что Байден назвал Путина достойным противником.
Ну, я не знаю. Ну, перед встречей, ну, а что он будет говорить? Ну, перед встречей. Пусть так. Ну, в общем, ожидать. Я так, в США ждут встречи в Женеве, в Женеве ждут встречи в Женеве, в России и в других странах.
Даже
в общем,
не каких-то итогов от этой встречи, а просто ждут самого факта.
Самого факта этой встречи, да. Согласен. И тут опять слово «санкции». Санкции на пути к орбите. Ангола может лишиться спутника связи. Дело в том, что европейская компания Airbus не может поставить в Россию необходимое оборудование для этого аппарата из-за наличия в нем американской электроники. Из-за этого США не дают разрешения на поставки необходимой техники. Теперь, возможно, аппарат придется переделывать.
Да. Напомню, Ангола. Что США с мая этого года запретили поставки в Россию американской космической электроники, которая попадает под требования правил экспорта товаров и услуг оборонного значения. То есть принят специальный закон, и ни одна из компаний, в том числе европейская, не может поставить какое-либо оборудование, в которое там... находится, да, какая-то американская микроэлектроника или какие-то компоненты американские, скажем. И вот после отказа в поставке электроники сейчас придется пересматривать технические решения в спутнике и согласовывать их заново с заказчиком. И, кстати, вообще эта история тянется уже не один год. Это уже второй спутник. Первый потерялся на орбите 2 года назад. Тогда для Анголы его сделала корпорация «Энергия». И, по словам ангольских чиновников, в работе аппарата были замечены неполадки, которые сделали его использование невозможным.
Нет, ну жалко Луанду. Как она, без спутника связи?
Не знаю, вот посмотрим, как удастся России договориться с кем-то для того, чтобы...
сделать вот эту микросхему, не зависит от Америки.
Договориться о поставках, да, вот этой микроэлектроники из других стран каких-то, которые не боятся американских
санкций. Мне вот интересно,
Оль,
а Советский Союз тоже зависел от американской электроники, вот когда Гагарин в космос летал, не?
Я думаю, отчасти да.
Да?
Да.
Ну, тогда, может быть, это такая международная кооперация, и зря американцы так. Ну, вот, я не знаю. Но если и тогда зависели, и сейчас зависит, и, видимо, будут страны друг от друга зависеть. Но это я так просто размышляю.
Ну, по-моему, до сих пор мы же поставляем американцам вот эти знаменитые двигатели РД-180.
Ну, вот я же говорю, международная кооперация,
ракеты,
космос,
да. Правда,
все
говорят,
дела.
Что американцы уже вроде бы создали свой двигатель и скоро откажутся от российских поставок. Ну, посмотрим, это, в общем-то, дело времени. Но...
А с Анголой что будет?
А с Анголой, вот после потери первого спутника связи, российские специалисты обязались изготовить новые в течение 30 месяцев. Но, в общем-то, с этим тоже, я так понимаю, происходят некие проблемы, потому что финансовые условия для энергии были крайне тяжелые. Они рассчитывали на страховку сначала, да, это 121 миллион долларов, но она покрывала только половину работ по созданию спутника, и вот остальную сумму, которая тогда оценивалась в 130 миллионов долларов, предприятию надо было изыскивать самостоятельно. И в итоге, если я не ошибаюсь, об этом вот говорили эксперты, что в конце концов отдали другому предприятию изготавливать этот ангольский спутник. Угу. И все равно, в общем-то, ничего из этого не получилось, потому что на этот раз вот европейский подрядчик отказался от поставок из-за того, что в нем содержатся вот эти вот американские... микросхемы, которые, без которых не может обойтись вот это оборудование, какой-то там модуль специальный, который необходим для спутника связи. Вот. А вообще вся эта история началась в 2009 году, когда Россия и Ангола вот как раз заключили контракт на изготовление спутника связи. И запуск вот этого спутника первого состоялся еще в декабре 2017 года, но, как я уже сказала, он сначала перестал выходить на связь, а затем и вовсе потерялся. И вот тогда Роскосмос предложил правительству Анголы разработать второй спутник, который бы технологически превосходил первый вариант. Вот. Ну и тут, естественно, возникают вопросы, как этот отказ в поставке необходимой техники может сказаться на создании второго спутника для Анголы. И действительно, Ангола ведь может остаться без спутника из-за американских ограничений. И А получается, опять же, что санкции США работают, и почему, зная о подобных проблемах, в России не озаботились вовремя созданием своей собственной электроники, ну или хотя бы закупки вот той самой микроэлектроники в других странах? Ну, в том же Китае, например, я не знаю.
Которые
не боятся
вопрос.
Попасть под американские санкции. Ну вот я предлагаю послушать мнение кандидата технических наук, независимого эксперта по космонавтике Вадима Лукашевича.
То есть это такой многострадальный спутник, и это, в общем-то, хороший показатель для всех заказчиков, что вот России спутники заказывать нельзя, да, то есть если мы еще можем, допустим, нашими ракетами что-то запускать чужое, да, там, Старлинки и так далее, то вот спутники делать мы разучились. И вот эта история с ангольским спутником, ее нельзя скрыть, потому что заказчик иностранный, она показывает реальное состояние дела с нашими спутниками, допустим, по заказу Министерства обороны. То есть фактически мы не можем запускать спутники, не можем их создавать, именно потому что у нас нет электронной базы.
Ну, кстати, это не секрет. История. Никакого секрета Вадим Лукашевич не открыл, потому что, если помнишь, в начале июня гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин признал, выступая в Госдуме, что «Роскосмос» не может запустить несколько спутников на орбиту из-за санкций США на поставку в России микроэлектроники. То есть это признавал сам Рогозин. И вот, по его словам, стоят практически собранные космические аппараты, но в одном, другом, третьем, это цитата дословная, просто не хватает одной конкретной микросхемы, которая через санкции не дается нам никаким образом к закупке.
Пусть свои создает.
А создает, да. Рогозин сказал, что вот на фоне этого Роскосмос разворачивает работы по производству вот этой микроэлектроники. И за последние 3 года ее производство увеличили в 2.5 раза, но, видимо, этого еще недостаточно.
Красивая видеокартинка из Баку. Тайип Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджан, в международном аэропорту, выстроен почетный караул был. Все как надо.
Все как на надо, да. Уровне, на высшем уровне, да. С размахом, с помпой, я бы сказала, да, встретили. Турецкого лидера Эрдогана и его супругу встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, замминистра иностранных дел и другие официальные лица.
Да ладно, подожди. Серьезно? То есть что, в аэропорту заместитель,
премьер-министра Азербайджана. И... Ты думаешь, сам Алиев приехал, что ли?
Вообще-то мог бы, но президент соседнего государства, не?
Ну вот так.
Понял.
Ну вот во вторник утром вокруг отеля, где остановился Эрдоган, уже дежурила служба безопасности, были вывешены турецкие флаги, и ожидается, что турецкий президент посетит города Физули и Шуша. Тут вот очень важно, да, правильно ставить ударение, потому что оно имеет такой политический оттенок, поскольку азербайджанцы называют этот город Шуша, а армяне Шуши.
Да, но если сейчас он находится под контролем Баку после вот этой эскалации конфликта...
На Горном Карабахе, да, то значит, теперь это Шуша. Да. Да? Но армяне все равно продолжают называть этот город, да, Шуши.
Угу.
Да, туда едет Эрдоган. Там, как сообщается, лидеры двух стран встретятся в формате один на один, после чего президенты подпишут соглашение, которое, по словам турецкого лидера, станет одним из самых крупных между Турцией и Азербайджаном. А затем, по данным СМИ, президенты двух стран проведут совместную пресс-конференцию. Ну и деловая встреча завершится прогулкой по Шуше.
Ну, это все очень красиво, но вообще о чем речь? Что за встреча? Чего ждать-то?
Ну вот, мнения экспертов расходятся. Одни полагают, что визит в большей степени будет связан с восстановлением Карабаха, а другие считают, что процесс восстановления и так идет успешно, и вряд ли Эрдоган прилетает только для того, чтобы понаблюдать за ходом этого восстановления. Mm-hmm. И, в общем-то, вот вторая группа экспертов полагает, что повестка визита Эрдогана будет гораздо шире и включит в себя поддержку, например, которую оказывает Анкара Баку в вопросе разблокировки региона, также подтверждение Турции своих обязательств и амбиций по присутствию в регионе. Ну и также будут обсуждаться планы планы по расширению сотрудничества между Баку и Анкарой. Ну и вот как оценивает этот визит президент научного общества Кавказа ВЕДОВ, главный научный сотрудник сектора Кавказа ММРАН Александр Крылов.
Надо учитывать, что Эрдоган прилетел после встречи саммита НАТО. Ему надо показать, что Турция играет решающую, принципиально важную роль в определенных регионах. И здесь он наглядно показывает всем, в том числе России, что Турция претендует на важную, даже определяющую роль в Кавказском регионе. Шуша – это действительно для армян символический город. И то, что Эрдоган приедет туда, показывает Армении и Азербайджану, что Турция намерена наращивать свое влияние в Кавказском регионе. И это объективная реальность.
То есть теперь во всем Кавказском регионе.
Да. Ну и очевидно, что вот этот визит турецкого лидера подтвердит еще раз близость Азербайджана и Турции. И, в общем-то, опять же, да, как говорят эксперты, в ходе этой поездки будут озвучены такие важные месседжи, в том числе геополитические, которые во многом, как они считают, должны определить дальнейшую судьбу постконфликтного Карабаха.
Не, ну, Оль, уже месседж, если они едут в Шушу, то уже месседж, ну, такой, куда уж
конкретный,
больше.
Конкретный месседж. Понятно, кому, да, посылается этот месседж.
Понятно, кому, да.
Ну, вот тут, кстати, вспоминают, что последний раз Эрдоган посещал Азербайджан в конце прошлого года, и тогда он принимал участие в военном параде в Баку по случаю победы Азербайджана.
Ну, это мы тоже помним.
Да, во Второй Карабахской войне.
Коронавирус опережает темпы вакцинации. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус считает, что в мире достаточно доз вакцины от коронавируса, но они не используются там, где необходимы.
Да, вот по мнению главы ВОЗ, страны Большой Семерки в конце минувшей недели обязались распределить 870 миллионов доз вакцин по всему миру, но ВОЗ считает, что этого недостаточно. Более 10 тысяч человек умирают каждый день.
Именно от осложнений, связанных вот с этой новой коронавирусной инфекцией.
Да, и с новыми мутациями, вот как раз новыми штаммами, речь идет вот о вот этой о дельте, да, сейчас так называют вот этот индийский штамм. Угу. Который считается на сегодняшний день наиболее опасным. И вот глава ВОЗ уточнил, что для вакцинации 70% населения мира нужно 11 миллиардов доз вакцины от коронавируса, которые могли вот как раз представить страны Большой Семерки и Большой Двадцатки. Ну, 11 миллиардов доз вакцины.
11 миллиардов?
11 миллиардов доз вакцины, это с учетом того, что еще вакцинация это продолжается в тех самых развитых странах. Ну, например, в США вакцинировано где-то 150 миллионов населения.
Ну, половина.
Половина населения
да. Вакцинирована.
Бельгия хорошо справилась с вакцинацией. Там тоже она вроде как подходит к концу. То есть очень многие люди прививаются. Ну и в Европе в целом ситуация улучшается. Правда, Великобритания опять, я так понимаю, собирается вводить локдаун. Опять же, за появление вот этого вот индийского штамма. То есть они хотели открыть страну, а сейчас премьер-министр Джонсон заявил, что вроде бы День свободы откладывается еще на недельку-две, и британцы, конечно, находятся в шоке, потому что у меня там есть несколько друзей, они собирались уже, вакцинированных друзей, собирались уже ехать за границу на отдых, а теперь им придется, в общем-то,
не
с этим повременить.
Не выпускают из Великобритании, да?
Ну, пока нет такого жесткого запрета, но какие-то ограничения уже, рекомендации существуют на этот счет.
Ну, вот в России 14 185 случаев заражения коронавирусом за сутки. Как всегда, больше всего в Москве почти 7 тысяч, в Подмосковье еще 1135, ну и в Питере 902. Ну и мы напоминаем, что мэр Москвы дополнительные ограничения ввел. Да, вот сейчас даже в парке посидеть
На скамеечке нельзя посидеть.
Ну, то есть как? Если очень хочешь, то посиди, но стоит это 4 тысячи
рублей, да.
Вот. В Питере тоже опять усиливают меры. Ну, там 902.
Ну, в Питере вообще сложная ситуация, Жень. Я просто удивилась, почему сейчас не вводят такие довольно строгие ограничения, потому что, насколько я знаю, губернатор заявил, что ограничения будут вводиться после второй игры.
А, ну потому что, да, потому что чемпионат.
Российской сборной, в среду, по-моему, она должна состояться, а россияне играют с финнами. Вот только после этого уже город начнет вводить какие-то серьезные ограничения.
А еще через 14 дней
узнаем, сколько заразилось. А за это время, узнаем, в общем-то, может еще заразиться какое-то количество людей. И сейчас ведь еще нерабочая неделя, которую ввел, да, мэр Москвы Сергей Собянин до 20 июня. Mm-hmm. Причем до этого, когда была первая нерабочая неделя, в начале мая, если помнишь, да, сам Собянин говорил о том, что как раз вот этот подъем, пик заболеваемости был связан с тем, что была нерабочая неделя, и сам теперь он, в общем-то, ну, не то что опровергает свои слова, но, в общем-то, вводит новые ограничения, которые касаются вот сколько там, 4-5 нерабочих дней.
Ну что же.
И
ну,
ты знаешь, я вот с людьми говорила, которые не хотят прививаться, да, почему такое недоверие к вакцине. Один эксперт сказал, давайте объявим, что вакцина скоро станет платной, и тогда многие побегут прививаться. И еще у всех на памяти вот предупреждение ведущего французского вирусолога Люка Монтанье. Помнишь, он где-то в мае говорил о том, что у тех, кто получил инъекцию вакцины от коронавируса, любую инъекцию, не то, я не говорю «Спутник», «Модерна», «Пфайзер», «Джонсон», «Джонсон» и так далее, нет шансов на долгосрочную выживаемость. Он, кстати, нобелевский лауреат и был одним из первых, кто обнаружил ВИЧ.
Я тебе не нобелевский лауреат, но я тебе хочу сказать, что на долгосрочную выживаемость вообще рассчитывать... Лучше не надо вообще никому.
Нет, но он вообще сказал, что все, кто получает прививку, умрут, если вирус все же попадет в их организм, поскольку нет никакого лечения для тех, кто уже привит.
Ну, а я ему больше скажу. Вообще все рано или поздно умрут. Ну
да.
И что? Вот.
Хочется попозже.
Вот как ситуацию прокомментировал доктор медицинских наук, профессор Андрей Прудеус.
Вопрос достаточно простой. Есть страны-производители вакцин, есть страны, те, которые должны эти вакцины закупать. И, соответственно, есть распределение, разделение, в общем-то, мира. Это же финансы, это деньги. Кто может себе позволить их купить, кто может их позволить себе произвести. А есть еще и Россия, в которой, как бы сказать, вакцина есть, а люди не прививаются.
Следим за событиями и за вот этими постоянно то увеличивающимися, то уменьшающимися цифрами по заболеваемости коронавирусом в России. Конечно, все уже задаются вопросом, когда это все закончится, и никто на этот вопрос ответить не может.
Нет, но... нет, в Европе там какие-то прогнозы озвучивались. Вроде бы как с пандемией покончат в 2022 году.
А, ну, подумаешь, в 2022. Хорошо. Может быть, это не только я удивлюсь. У нас, оказывается, есть Росасфальт. Так вот, этот Росасфальт предлагает штрафовать за шипованные шины летом.
Да, есть такое ведомство, я сама удивилась.
Росасфальт.
Вот в Росасфальте...
Росасфальт хочет штрафовать, да.
Обращает внимание на порчу асфальта. Ну, естественно, в Росасфальте обращает внимание на порчу асфальта. Покрышками с шипами. И вот в связи с этим они в этом ведомстве предлагают ужесточить меры по отношению к водителям, которые используют шипованную резину летом. Значит, предлагается ввести штрафы до 2000 рублей и ограничение скорости до 80 км в час за городом и до 60 км в час в городе, а также предписать обязательное наличие знака «Ша» под стеклом.
Ничего не понял. Подожди, если у тебя шипованные шины, то...
То есть за городом ты можешь гонять до 80 км в час, а в городе до 60 км в час.
И тогда что, асфальт наконец-то будет в России?
Или
хороший?
Заплатить штраф 2000 рублей. Не знаю, тут вот предлагается на да. выбор водителю.
А что
да?
по этому поводу говорят
ну, знающие
люди?
Ну давай послушаем автоэксперта Игоря Маржаретта.
Это действительно проблема, причем мировая. Потому что шины летом не просто портят асфальт, они из него выбивают крошку. Это мало того, что создает льви. Это еще наших исследований не было, но я видел иностранные. Это еще очень вредно для окружающих водителей и тех, кто живет у дороги или работает. Потому что это вот как взвесь, она очень вредная, если ее вдыхаешь. А ты ее любым вдыхаешь, если перед тобой кто-то едет на шипах. Поэтому в большинстве стран Европы шипы вообще запрещены. В северных странах Европы шипы разрешены, но только в зимний период. В Финляндии, в Швеции только зимой можно их использовать, ну, потому что это вопрос безопасности.
Ну, кстати, Женя, вот некоторые водители в целях экономии используют такую старую шипованную резину летом, потому что там шипов фактически уже не осталось, они все повылетали, и просто чтобы не покупать летнюю резину, поскольку это, в общем-то, денег она стоит, в общем-то.
Я как раз хотел у тебя спросить, зачем летом ездить на шипах, а я слышал, что
в целях экономии, например,
автомобилист, а ты скажи мне, а это же вроде небезопасно.
Это небезопасно, говорят эксперты, да.
На шипах летом.
Ну, шипов там нет как-то таковых, они уже повылетали, но тем не менее. Ну, какие-то остаются, летом. Да, это, безусловно, да, небезопасно.
В ГИБДД пока данную инициативу не поддерживают. Если что-нибудь изменится, Радио Спутник обязательно расскажет вам об этом. Этот эфир мы провели для вас вместе с Ольгой Гавриловой. Спасибо.